Обратимся к книге пророка Михея, 5 глава, прочитаем 2 стих. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение от начала, от дней вечных». И также еще прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 главу, с 1 по 3 стих и 14 стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Аминь. Совсем недавно мы отпраздновали Рождество Христово. Праздник, который нам напоминает о том, что в мир пришел Спаситель. Но, к сожалению, далеко не все принимают Иисуса Христа как Спасителя, далеко не все принимают Иисуса Христа как Мессию. И, к сожалению, народ Израиля, народ избранный, в большей своей части до сего дня не принимает Христа Мессией. Хотя они ожидают Мессию, но они не воспринимают, что Мессия – Христос. Долгое время я для себя не мог ответить на вопрос, почему? Почему евреи не признали Христа? Почему они за ним не последовали? Ну, за исключением единиц. Но в целом народ израильский не последовал за Христом. И до сего дня Христос для них не является Мессией. Так они считают. И вот только что мы с вами вместе прочитали два отрывка из Священного Писания. Один отрывок из Ветхого Завета, один отрывок из Нового Завета. Между этими книгами много столетий лежит. И в этих двух отрывках есть одно слово, которое повторяется, а именно слово «от начала». В книге Михея сказано, которого происхождение от начала дней вечных. И здесь в начале было слово. Вот это пророчество Михея, оно говорит нам о Христе. Оно нам говорит о том, где должен родиться Христос и кем Он является, кем Он будет представлен здесь на земле. И это пророчество, оно очень четко и очень ясно показывает, где должен родиться Христос и кем Он является. Что Он, Иисус Христос, родившийся в Вифлееме, является Мессией от начала вечности. То же, что говорит Иоанн, когда он говорит, что в начале было слово, мы знаем, что в данном случае слово с большой буквы, слово имеется в виду сам Бог. Мы знаем, что Христос является Сыном Божьим, является Богом, и именно это стало камнем преткновения для евреев. Евреи не приняли его именно потому, что они не смогли вместить то, что Он Мессия. Они ждали Мессию, но то, что Мессия к ним придет, будет Сыном Божьим, является Сыном Божьим. Помните историю суда над Христом? И в этой истории очень ярко и очень четко показано, какая реакция была у вождей израильских на то, что Христос являлся Сыном Божьим. Давайте вспомним эту историю. Евангелие от Матфея, 26 глава. Прочитаем несколько стихов, 63 стиха. Иисус молчал. Первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего в облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что нам еще свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали: «Повинен смерти». Они не только вожди еврейские, они не только не приняли Христа, но они готовы были и сделали это. Фактически, они распяли Христа за то, что Он является Сыном Божьим. Они считали, что Он себя называл Сыном Божьим. Они считали это богохульством. Они считали, что это невозможно. Но на самом деле они не разглядели того, кого должны были разглядеть, должны были увидеть. Но на самом деле такая реакция, она неудивительна, потому что мы знаем, в каком состоянии пребывало духовенство в то время. Мы знаем, что Христос очень много говорил о фарисеях, и говорил о фарисеях нелицеприятно. Он называл фарисеев таким страшным термином, как «гробы окрашенные». Он их постоянно обвинял в лицемерии. И дело в том, что это действительно был факт. Они, на самом деле, люди наиболее близкие к Богу. Те люди, которые знали Священное Писание, знали его практически полностью наизусть, они не способны были разглядеть Спасителя. Они не способны были увидеть в Иисусе Христе своего Мессию, которого они ожидали, о котором они мечтали, о котором они чаяли. Народ тоже не разглядел, простой народ, тоже не разглядел Мессию, хотя несколько раз пытались из Христа сделать царя. Помните, когда Христос накормил 5000 человек хлебами, несколькими хлебами и рыбами, то народ захотел сделать Христа царем, провозгласить Христа царем. Такой царь был очень выгоден, который кормит, с которым нету материальных, нету физических проблем. Он все сделает, он накормит, он напоит, и с ним можно не бояться за завтрашний день. И Христос переплыл на другую сторону озера Галилейского, чтобы его случайно, как сказано в Писании, не сделали царем. Христу не нужно было это. Он пришел не для того, чтобы здесь на земле царствовать или здесь на земле выполнять волю народа, который хотел просто, благоденствовать здесь и не более того. Помните, как Христа встречали, когда Он входил в Иерусалим? Пели «Осанна». Его встречали как царя. Его встречали торжественно, радостно. Но опять же, эти люди, которые в тот момент радовались и в тот момент надеялись, что вот, наконец-то, Он придет к власти, и нам будет хорошо. И нам будет, Он решит наши проблемы с римлянами, поскольку мы знаем, что на тот момент израильский народ был под властью римлян, и эта власть, она была, мягко говоря, неприятна. А тут вот такой человек, такой посланник Божий, который может эти все проблемы решить. Но они не увидели главного, они тоже в нем увидели кого угодно, но не Сына Божьего. И они не хотели видеть в нем Сына Божьего. Они хотели видеть в нем того, кто решит их проблемы. Того, кто сделает их благоденствующими. Но это был Сын Божий, который пришел в этот мир и который взял на себя грехи всего мира. Мы знаем, что совсем скоро после смерти и воскресения Христа прекратились жертвоприношения. А почему они прекратились? Почему Иерусалим был разрушен? Понятно, что можно приводить разные исторические аргументы, и было действительно много таких исторических причин, по которым Иерусалим был разрушен, но основная причина, что Бог допустил то, что Иерусалим и храм Иерусалимский был разрушен, заключается в том, что жертвы перестали нести какой-либо смысл. В них исчез смысл в жертвах, потому что жертва единая была принесена. И здесь евреи не увидели промысел Божий. В 90-е годы первого века, собрались еврейские мудрецы и решили, что перед ними стоял вопрос, либо принять Христа, либо как-то решать вопрос с жертвами. Что-то делать надо, потому что ситуация безвыходная, жертву мы приносить не можем. И было два варианта, либо принять жертву Христа, как единую жертву, и принять христианство, либо пойти другим путем. Иудаизм пошел другим путем. И на сегодняшний день спасение, получается, официально провозглашено, что спасение люди получают не через жертвы, которые были в ветхозаветные времена, приносились регулярные жертвы, а через добрые дела. Те, кто изучает Священное Писание, знают, как много апостол Павел и другие апостолы боролись с той мыслью, что через добрые дела можно получить спасение. Объясняли, что человек не в состоянии выполнить закон, а если не выполнить закон, хотя бы одну йоту закона не выполнить, а выполнить все остальное, это значит перечеркнуть все, и закон не будет выполнен. Это невозможно человеку. Евреи провозгласили, что именно таким путем мы пойдем. Мы не будем принимать Мессию, а мы будем следовать принципу спасения добрыми делами. Да, добрые дела должны быть. И Иаков говорит, что вера без дел мертва. Помните? Тоже, наверное, многие читали. Но главное это спасение не по делам. И вера, она не состоит из дел. Прежде всего, вера в спасение, а потом дела, они как следствие, но не как причина. То, что христианин служит Богу и ведет благочестивый образ жизни, это не причина его спасения. Это следствие того, что он принял Христа. Это следствие того, что Христос умер за него, и он уже спасен. И как результат, да, он творит добрые дела. Да, он старается жить по Слову Божьему, но спасается он не этим. Спасается он жертвой Христа. И вот, к сожалению, именно этот момент еврейский народ до сегодняшнего дня не понял и не признал. В послании к римлянам говорится, вот в 9 главе, я прочитаю с 31 по 33 стих. «А Израиль, искавший праведности, не достиг от закона праведности». Почему? «Потому что искали не в вере, а в делах закона». Интересно, искали и продолжают искать? «Ибо преткнулись о камень преткновения, ибо написано, вот полагаю в Сионе камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». О каком камне преткновения здесь идет речь? Кто является этим камнем преткновения? И как это можно, верующий в камень преткновения, не постыдиться? Конечно же, если мы внимательно читаем этот текст в контексте, мы понимаем, что именно этим камнем преткновения для евреев является Христос. Они его не приняли, они не смогли понять, и он стал для них камнем преткновения, потому что они избрали другой путь. Они не смогли разглядеть во Христе Мессию. Во Христе Сына Божьего. Они не смогли соединить в своем сознании, что Мессия, о котором говорится в Ветхом Завете. И, кстати, я недаром вначале прочитал книгу пророка Михея. Это книга, которая является частью еврейских писаний. Там четко говорится о том, что вот этот Мессия, который родится в Вифлееме, он от начала дней вечных. Это практически полностью, как мы уже говорили, гармонирует с мыслью Иоанна, который говорит, что слово было изначально, и слово было изначально, и через него все начало быть, что начало быть. И именно это слово, и именно вот этот Спаситель, который пришел на эту землю, именно Сын Божий, это синонимы, Слово стало плотью и обитало полное благодати и истины, и мы видели славу Его как единородного от Отца. Он пришел в этот мир. Он совершил величайшее чудо. На самом деле, евреям было действительно непросто принять Христа, поскольку они очень долго боролись с идолопоклонством. Они боролись за правильное понимание, и Моисей боролся. Помните, когда Моисей поднялся на гору Сион, то евреи, ожидая его, находясь в страхе и трепете, в течение длительного времени его не было, были громы молнии, трубный зов звучал, и евреи испугались, и они решили: сделаем себе тельца, но это как-то понятнее нам, может быть, он нас защитит. Был вылит золотой телец, который был с ужасом воспринят Моисеем, когда он спустился с этой горы. Моисей разбил скрижали, которые дал ему Господь, потому что он увидел, насколько евреи согрешили перед Богом, перед тем, кто вывел их из Египта. И дальше вся история Израиля – это борьба с идолопоклонством. Мы читаем в книгах царств, мы читаем историю постоянно, на евреи попадали вот в ситуации, когда язычество так или иначе проникало в еврейский народ. И когда мы читаем первую заповедь, да, мы первые заповеди, вот исход 20 глава, вот уже во втором стихе сказано: «Я Господь твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицем моим». И евреи, в их сознании понятие, что единый Бог может представляться как-то иначе, они не смогли это у себя принять. Они настолько глубоко было в них воспитано, что Бог един и никак иначе, то воспринять то, что Бог послал своего Сына, для них было и остается недоступным, к сожалению. Но мы знаем, что благодаря жертве Христа, благодаря тому, что именно Сын Божий пришел на эту землю, не просто пророк, не просто учитель, не просто мудрец, но Сын Божий, была решена проблема греха. Грех был уничтожен этой жертвой. И по-другому быть никак не могло. Но, к сожалению, не все это понимают правильно. Еще хочу прочитать один отрывок из книги «Деяния святых апостолов», 4 глава, я с 8 стиха прочитаю. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа, старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда да будет известно вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред нами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими. Он сделался главой угла, и нет ни в ком спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человека, которым надлежало бы нам спастись». И здесь еще раз говорится о камне. И здесь еще раз говорится о том, что этот камень, которым пренебрегли строители, зиждущие, да, это старинное слово, строящие, говоря современным языком. Строители пренебрегли главным камнем. Если среди нас есть архитекторы, то архитекторы себе представляют, что означает понятие «камень, сделавшийся главой угла». Что это за камень? Дело в том, что при строительстве, любое строительство начиналось с того, что закладывался основной камень, от которого шло все строительство. Если этот камень был поставлен неправильно, если он был поставлен на неправильное, на плохое основание, если он был плохо обтесан, то это сооружение, это строение было была высока вероятность, что это строение вскоре разрушится. Но если камень становился правильно, ровно, и от этого камня шло дальнейшее строительство, то это здание, оно было крепким, и оно могло устоять и в штормы, и в землетрясения. Вот именно вот тем камнем, главой угла, или в другом месте камнем преткновения, но тоже камень, но немножко в другой ситуации, именно вот тот, кем пренебрегли фактически строители, иудеи, пренебрегли Христом. И получилось, они построили здание без краеугольного камня. Дорогие друзья, сегодня мы вспоминаем о том, как Он, Сын Божий, пришел в мир. И сегодня я хочу, чтобы предложить нам помолиться о двух вещах. Во-первых, поблагодарить Господа за то, что Он пришел в этот мир. И за то, что уже 2021 раз мы можем вспоминать это событие. Мы можем еще благодарить Его за пришествие в этот мир, Его, Сына Божьего. А вторая нужда для молитвы – это молитва о народе избранном. А тех, кто не принял, не увидел, не разглядел, а тех, кто пренебрег камнем, главой угла, который является, именно вот этот камень стал для них камнем преткновения, чтобы Господь открылся народу израильскому. Мы знаем, что Священное Писание говорит, что это рано или поздно произойдет. Но давайте молиться, чтобы это произошло скорее, чтобы чтобы еврейский народ также последовал, увидел того, кто является Спасителем всех живущих и живших на земле. Аминь.